Из отчета Льва Абалкина. В темноте город становится плоским, как старинная гравюра. Тускло светится плесень в глубине черных оконных проемов, а в редких сквериках и на газонах мерцают маленькие мертвенные радуги. Это распустились на ночь бутоны неведомых светящихся цветов. Тянет слабыми, но раздражающими ароматами. Из-за крыш выползает и повисает над проспектом первая луна. Огромный иззубренный серп, заливший город неприятным оранжевым светом. У Щекна это светило вызывает какое-то необъяснимое отвращение. Он поминутно неодобрительно взглядывает на него и каждый раз при этом судорожно приоткрывает и захлопывает пасть, словно его тянет повыть, а он сдерживается. Это тем более странно, что на его родном Саракше луну увидеть невозможно из-за атмосферной рефракции, а к земной луне он всегда относился совершенно индифферентно, насколько мне это известно во всяком случае. Потом мы замечаем детей. Их двое. Держась за руки, они тихонько бредут по тротуару, словно стараясь прятаться в тени. Идут они туда же, куда и мы со Щекном. Судя по одежде, мальчики. Один повыше лет 8, другой совсем маленький, лет 4 или 5. По-видимому, они только что вывернули из какого-то бокового переулочка, иначе я бы увидел их издалека. Идут уже давно, не первый час, очень устали, едва передвигают ноги. Младший вообще уже не идет, а волочится, держа за руку старшего. У старшего на широкой лямке через плечо болтается плоская сумка. Он ее все время поправляет, а она бьет его по коленкам. Транслятор сухим, бесстрастным голосом переводит. «Устал, болят ноги. Иди, тебе сказано. Иди, нехороший человек. Ты сам нехороший, дурной человек. Змея с ушами. Ты сам несъедобный крысиный хвост». Так, остановились. Младший выворачивает свою руку из руки старшего и садится. Старший поднимает его за ворот, но младший снова садится, и тогда старший дает ему по шее. Из транслятора валом валят крысы, змеи, дурнопахнущие животные и прочие фауны. Потом младший принимается громко рыдать, а транслятор недоуменно замолкает. Пора вмешаться. «Здравствуйте, ребята», — говорю я одними губами. Я подошел к ним вплотную, но они только сейчас замечают меня. Младший моментально перестает плакать, глядит на меня, широко раскрыв рот. Старший тоже глядит, но из-под лобья неприязненно, и губы у него плотно сжаты. Я опускаюсь перед ним на корточки и говорю: «Не бойся, я добрый, обижать не буду». Я знаю, что ленганы не передают интонацию, и поэтому стараюсь подбирать простые, успокаивающие слова. «Меня зовут Лев», — говорю я. «Я вижу, вы устали. Хотите, я вам помогу?» Старший не отвечает. Он по-прежнему глядит из-под лобья с большим недоверием и настороженностью, а младший вдруг заинтересовывается Щекном и не сводит с него глаз. Видно, что ему и страшно, и интересно сразу. Щекн с самым добропорядочным видом сидит в сторонке, отвернув лобастую голову. «Вы устали», — говорю я. «Вы хотите есть и пить. Сейчас я вам дам вкусненького». И тут старшего прорывает. «Вовсе они не устали, и не надо им ничего вкусненького. Сейчас он расправится с этой крысоухой змеей, и они пойдут дальше. А кто будет им мешать, тот получит пулю в брюхо. Вот так». «Очень хорошо. Никто им и не собирается мешать. А куда они идут?» «Куда им надо, туда они и идут». «А все-таки? Вдруг им по дороге? Тогда крысоухую змею можно было бы поднести на плече. В конце концов, все улаживается. Съедается 4 плитки шоколада и выпивается 2 фляги тонизатора. В маленькие рты выдавливается по 0,5 тюбика фруктовой массы. Внимательно обследуется радужный комбинезон льва, и после краткого, но чрезвычайно энергичного спора позволяется один раз, только один, погладить щекна, но ни в коем случае не по голове, а только по спине. На борту у Вандерхузы все рыдают от умиления и раздается мощное сюсюканье.